бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Программа «Личные деньги». Программа «Бизнеса немного личного», точнее. Ну, на самом деле, наши две программы теперь посвящены практически одному и тому же поводу. Меня зовут Евгений Беляков. И этот повод – антисанкции и санкции, которые сейчас обсуждаются по обе стороны океана. Поговорим. Вчера у нас был очень активный эфир. Вы предлагали свои возможные контрмеры, которые мы можем применить в отношении американцев. Было очень много интересных идей. Я предлагаю на этой же теме сфокусироваться и сегодня, потому что санкционная война у нас продолжается, нужно каким-то образом на нее реагировать. Как показала практика, не отвечать, наверное, тоже не очень правильно. Каким-то образом все-таки нужно показывать американцам, что мы не лыком шиты, и нам нужно каким-то образом им тоже насолить, но, естественно, не во вред самим себе. Давайте продолжим наше обсуждение. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. Сюда можете звонить и рассказывать свои версии, как вы считаете, можно применить нашу экономическую мощь для того, чтобы те или иные контрсанкции все-таки оформить. Либо можете писать 8967 200 ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете нам писать по WhatsApp и Viber. Я озвучу несколько тем, которые сегодня будем параллельно в эфире обсуждать. Ну, во-первых, есть сообщение о том, что Минтранс пока продлил разрешение на авиатранзит для американских лайнеров. Это одна из санкционных мер, одна из контрсанкционных мер, которые обсуждали наши чиновники и депутаты. Она заключается в том, что мы можем запретить американским пассажирским авиаперевозчикам услуги, то есть не предоставлять им услуги по предоставлению воздушных коридоров над территорией России. Вот достаточно серьезная мера. Американские компании активно летают через нашу большую страну, и каждый раз, конечно, как, собственно, и все авиакомпании, получают разрешение на использование воздушных коридоров и на предоставление услуг диспетчерских, например, потому что без этого, естественно, никакой самолет, ни один самолет не может пролететь через страну. Ему нужны глаза и уши, которые находятся на земле, и, конечно, это связано с безопасностью. Поэтому хорошо это или плохо, что мы сейчас решили пока продлить разрешение на авиатранзит. По крайней мере, сейчас разрешение действует до 20 апреля, а после 20 апреля Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут таких перевозок. По крайней мере, это официальная представительница Госдепа США заявила. Официального заявления от Минтранса пока я не видел. Ну вот, что есть, то и озвучиваем пока. У нас есть уже звонки. Алексей из Бийска нам дозвонился. Добрый день.
Добрый день. Значит, ну, мое мнение, что вряд ли Россия может чем-то экономически как-то ответить на давление Запада, потому что мы не Китай, не являемся держателем такого количества американских ценных бумаг, и, то есть торгового оборота между нами и с Америкой практически.
Ну, у нас, да, небольшой торговый оборот. Но мы, кстати, начали избавляться от гособлигаций США. С начала этого года уже где-то 15 миллиардов практически продали. 90 уже осталось. Было 105, сейчас осталось 90 миллиардов. Ну, вот вложенных вот в эти гособлигации США.
Да, да. Ну, экономически, я думаю, мы не сможем им вообще никак не ответить.
А что делать тогда? Вот, то есть, вот на ваш взгляд, что стоит?
Ну, господи, Иисус, менять только полностью курс, однозначно, то есть та политика, которая до этого проводилась и сейчас проводится, она тупиковая, скажем так.
Понятно. То есть вы предлагаете, ну, все-таки каким-то политическим путем урегулировать, ну, то есть, грубо говоря, подружиться заново с американцами?
Ну, подружиться могут люди, как скажем, государства, которые хотя бы являются паритетными по своим каким-то силам. Но мы же сейчас им проигрываем во всем.
Ну да,
поэтому
да, да.
Вряд ли получится дружба между как слоном и собачкой.
Понятно, ясно. Спасибо вам большое. Я на самом деле вот тоже перед эфиром, когда ехал, и прокручивал в голове одну мысль. Но меня как экономиста, честно говоря, конечно, очень напрягают, что мы сейчас очень сильно зависим от политики. От политики, от геополитики, от вот этой военной мощи. И очень сложно, мы вчера тоже с экспертами обсуждали, что было бы, если бы мы, например, не ввели войска в Крым, да? Или что было бы, если бы мы не стали ввязываться вот в это противоборство на Донбассе, да? Что было бы, если бы мы не стали входить в Сирию? То есть вот эти три таких конфликтных истории, с которыми связано противоборство как раз нашей страны со странами Запада, что было, если бы или всех этих вещей не было, или не было бы какой-то одной или двух из этих таких мини-войн. Вот, может быть, тогда не было бы санкционного давления, может быть, тогда не было бы каких-то ограничений для наших банков и наших компаний, тогда не было бы, например, таких скачков курса, какие происходят сейчас, подорожание импортных товаров и так далее, и так далее. То есть здесь очень много сослагательного наклонения, но мы видим, что... Если это произошло, то, ну, то есть, грубо говоря, есть причина очевидна, да, есть следствие. Следствие не очень печальное. Вот если бы не было причины, было бы такое же следствие? Или мы бы жили спокойно, импорт-экспорт туда бы сюда ходил, у нас бы росла экономика, ну, ладно, построили бы американцы какую-нибудь еще одну базу, ну, ничего страшного, да, у них полно баз по всему миру. У нас хорошая система ПВО, нам это ничем не грозит. Ну, то есть, очень много таких развилок, ну, я как экономист считаю, что вот мне пока не очевидно плюса от того, что мы вот взяли и развязали вот кучу этих конфликтов и начали в открытую противоборствовать странам Запада. Ну, вот это такое мое личное мнение. Если вы не согласны с этим или согласны, звоните 8 800 200 ровно 9702. Артур из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
Здравствуйте. Ну, теоретически можно прекратить ходить в Макдональдс, покупать Кока-Колу и отказаться от айфонов и от обслуживания айфонов. Теоретически. Мне кажется, это бы ударило. Но вот здесь вот мы на самом деле и увидим, насколько слова... что мы тут общество, мы тут одно целое, мы тут им противостоим, насколько это будет расходиться. Потому что, конечно, никто не перестанет это делать, все будут делать, ну, я куплю сегодня, ну, я куплю, а вот другой пусть не купит. Поэтому я вот не вижу, например, вариантов. Но теоретически, мне кажется, если мы сегодня договоримся не покупать Кока-Колу, ходить в Макдональдс и отказаться от айфонов, это, наверное, бы как-то ударило все-таки.
Ну, вы готовы сами отказаться?
Я готов, если я увижу, что другие готовы. То есть я готов это сделать. Я готов на месяц заблокировать себе вообще все. Вот. То есть не ходить в фастфуды, не пить Кока-Колу и вообще импортные товары не покупать. Но если я через месяц увижу, что на самом деле это не работает, то, естественно, я продолжу это делать.
Да, ну здесь вот важен один нюанс. Все-таки если мы ходим, например, в тот же фастфуд, который находится здесь, то там есть, соответственно, российские работники, среди которых могут быть ваши друзья, знакомые, родственники и так далее. Плюс, например, тот же Макдональдс, он работает в России по системе франшизы, то есть, грубо говоря, российский предприниматель, живущий, допустим, в условном Челябинске, он покупает эту франшизу, находит какое-то место, платит деньги Макдональдсу, ну и для того, чтобы тот наладил все вот эти технологические процессы. А дальше уже это абсолютно такая не связанная с вот этой крупной корпорацией история, то есть они какую-то свою часть, так называемая royalty, получают, там 2%, не помню, не знаю точно, какая у них здесь прибыль, но, тем не менее, большая часть прибыли, она все-таки остается в России у российского предпринимателя и у российских работников, которые там работают. С Pepsi та же самая история. Поэтому здесь тоже, видите, так не все так очевидно в любом случае. У нас еще один звонок успеем принять. Олег из Екатеринбурга нам дозвонился. Добрый день. У вас минут, секунд 30.
Добрый день. Ну, я думаю, надо запретить самое главное, это хождение доллара, то есть запретить свободное хождение доллара в России, то есть как в Узбекистане, допустим, валюту, чтобы нельзя было официально приобретать. Если человек выезжает, то есть, соответственно, через...
Слушайте, но это возврат в Советский Союз.
Ну, а что поделать? Да, никак
иначе. То есть вы готовы к этому?
Да. Ну, я, в принципе, не так часто езжу за границу.
Да, вот, вот именно, вот понимаете, да, вы не часто ездите, а кто-то часто ездит. Ему это будет, конечно, не очень хорошо. Ну, ваше мнение услышал. Все, кстати, все вот эти меры, они обсуждались на разных этапах нашего противоборства. И так или иначе тоже в сторону взвешивали, но пока вот эти меры не были приняты. Ну, давайте продолжим обсуждение буквально через пару минут.
Бизнес и немного личного.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш разговор. Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем антисанкции. Как нам ответить на противостояние с Западом? Каким образом сделать не очень хорошо Соединенным Штатам Америки, при этом не навредить самим себе и нашей экономике в целом, и нам, как нашим гражданам в частности. У нас есть звонок. Олег из Татарстана нам дозвонился. Добрый день.
Здравствуйте. Угу. Вначале хотел ответить предыдущему выступающему товарищу.
Про доллары, да?
И у нас родственники даже половина такие, которые хают нашу родную родину. Uh-huh. И хвалят Запад, сравнивают себя с собачкой опустился. Вы посмотрите на карту, каких размеров наша страна. И посмотрите на Соединенные Штаты. Это первое так, эмоционально. Далее. Я, может быть, не совсем вообще что-то понимаю в этой жизни. Почему мы решили, что мы не самодостаточное государство?
Угу. Ну, в плане того, что мы продолжаем импортировать или что?
Хотя и это можно было бы. Угу. Зачем навредить, а лучше давайте сами себя обеспечим. Посмотрите на улицу, выйдите, вот я на трассе еду, сейчас выйдет каждый, 100 метров уберет, там касса стоит, получит 100 рублей, поедет дальше. Вот и деньги. Пожалуйста, деньги. Напечатайте и раздайте тем, кто заработал их. Какие проблемы?
Ну, в Татарстан вообще славится тем, что очень так правильно организует собственную экономику. И
пример.
Да, у вас, да. Поэтому, ну, если бы, да, вся страна и все чиновники тоже были и чиновники, и местные жители были такими же, как сказать, хозяйственными, да, как в Татарстане, которые, вот я честно скажу, все время смотрю рейтинги различные, инвестиционные, региональные, и как развиваются те или иные отрасли и промышленность. Конечно, да, Татарстан на первых местах, поэтому здесь многому чему можно поучиться, но, видите, не все от нас зависит, здесь нужно вот как-то вот, поэтому и большие проблемы от того, что у нас большая страна, мы, конечно, можем быть самодостаточными, но наладить управление на такой большой территории, ну, это очень сложно. И так, если сравнивать США, да, ну, пусть мы по объемам-то, наверное, больше, но вот по количеству населения мы, например, в 2,5 раза меньше, то есть у них больше 300 миллионов населения живет, там, порядка 320 миллионов, если... Там постоянно это меняется за счет притока мигрантов и так далее, и так далее. Вот, у нас пока 145 миллионов, мы здесь, так, честно говоря, отстаем. По развитости инфраструктуры там вообще разговора нет. Ну, знаете, меня что удивляет вот в этих... В ваших заявлениях здесь, с одной стороны, понятно, нам хочется какой-то справедливости, показать Кузькину мать и так далее. Вот, ну, у нас есть такое, да, вот закипание народной крови, когда мы видим, что на нас кто-то нападает. Ну, я здесь не совсем согласен именно с тем, что мы, с одной стороны, ругаем чиновников наших, да, за то, что они не могут построить нашу собственную экономику. Но когда они начинают кому-то противостоять на геополитическом пространстве, мы сразу так объединяемся и готовы за родину мать всех наказать. При этом вот меня, честно говоря, удивляет, что то есть мы готовы по сути нашим чиновникам дать полный карт-бланш на то, что они могут делать с нами все, что угодно. Да? Они могут запретить нам использовать доллар, они могут запретить нам выезд за границу, обосновать это как раз патриотизмом, не знаю, чем угодно. Да? И, по сути, вы готовы это поддержать. Я, честно говоря, не очень понимаю эту... Я могу могу еще понять людей, например, которые никогда не выезжали за границу, им, в принципе, она не нужна совсем, да, поэтому от этого легко отказаться и от доллара, и от евро, и от китайского юаня, не знаю, от чего, да, ну, просто люди, потому что никогда. У нас большая часть людей все-таки, к сожалению, ни разу не выезжала за границу, и в этом-то как раз и главная проблема, что наши чиновники не смогли создать такую экономику, которая позволила бы большинству наших граждан путешествовать за границу, смотреть, как, что происходит там, как там развита инфраструктура, как там настроены те или иные вот именно важные для, для жизни простых граждан процессы. Это было бы очень, я вам так скажу, интересно посмотреть, и у нас на многое бы повернулось мировосприятие, и, может быть, мы как-то какие-то другие стали бы требования предъявлять к нашим чиновникам. Но вот меня вот действительно поражает этот эффект, что мы в рамках вот этого геополитического противоборства готов, да, делайте с нами все, что хотите, запрещайте все, повышайте цены и так далее. Мы готовы ради всего для выполнения патриотических целей. Вот не соглашусь с этим, все-таки чиновники должны для нас конкретно делать те или иные вещи, а не для... Мы же не знаем, какие у них были мотивации, да, для чего они развязали те или иные... Нам, конечно, объясняют какую-то официальную картину, а как на самом деле все происходило, мы, я думаю, ни я, ни вы, ни 99,9% в периоде процента не знают вообще, что реально происходило тогда и какие мотивации были. Поэтому я бы не спешил вот такой давать карт-бланш нашему правительству, делать все, что угодно с нами ради выполнения каких-то им только ведомых целей. Давайте продолжим с вами общаться. Владислав из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
Добрый день. Евгений, вы мне минут 10 назад предложили сослагательной заняться сослагательной политикой.
Давайте.
Это очень, очень интересно вы предложили, что было бы, если бы не было Крыма. А надо еще дальше, чуть-чуть вглубь, чуть-чуть на один шаг назад отойти. А Крым-то начался с чего? С переворота на Украине, правильно?
Так.
А как получилось так, что Украина, населенная, наша, близкая, братская республика, со множеством связей семейных там, и экономических, вдруг оказалась под влиянием враждебным нам государств? Почему мы на Украину смотрели, наша власть смотрела на Украину только как на транзитную область? Мы не занимались с людьми, с народом, мы прозевали.
Да, да, согласен абсолютно.
Прозевали американцы в течение 10 лет, когда у нас жирные 10 лет нулевые были, мы туда ничего не вкладывали, мы назначали послов. Черномырдина, Газовщика, потом...
Да-да-да, мысль понятна, понятно. Спасибо вам большое, действительно, это известная история, и это обсуждалось еще как раз вот несколько лет назад, когда было на пике, это явный пробел нашей внешней политики был, это все признали, но вот уже вот что случилось, то случилось, теперь вот приходится как-то расхлебывать, да. Не знаю, правильно ли это мы делаем или нет. Михаил из Екатеринбурга дозвонился, добрый день.
Добрый день.
Да, слушаю.
Значит, первое. По вопросу трех событий, вот это Крым, там, Донбасс и все остальное, так? Это политику проводит наш президент, правильно?
Так.
Выборы прошли,
так.
Получил максимально подавляющее большинство, правильно?
Ага. Так.
То есть народ его поддерживает.
И теперь все, что он примет, вот все, что он примет, значит, вы готовы принять.
Давайте я закончу, пожалуйста.
Давайте.
Дальше. Я считаю, что все, что у нас сейчас происходит, из-за нашей мягкой телости. Мы почему-то жалеем Запад, не хотим там нагибать на санкции аналогичные. Вот, например, мы сейчас подписали им доступ в наше небо опять, продлили. Зачем? Был нормальный способ наказать иностранные компании, которые...
Хорошо, а вы готовы с последствиями потом мириться? То есть если произойдет, например...
У нас сейчас есть куча мест, куда нужно приложить наши руки. У нас полстраны без газа сидит, правильно?
Так.
Мы боимся прекратить разорвать контракты с Западом, потому что на эти контракты называются наши олигархи. и срочно с ними структура правительственная.
Хорошо, смотрите, да,
у меня... правительство полностью.
Да, понятно, спасибо. Смотрите, у меня просто один такой вопрос риторический, да, на подумать. Мы, вот вы готовы, чтобы наше правительство применило какие-то контрмеры. Если применят эти контрмеры, и цены у нас в магазинах вырастут на 20%, вот вы готовы к этому? Я не готов, я не согласен. А это реальная вероятность, потому что вот дальше мы не предполагаем. То есть, грубо говоря, раскручивание вот этих санкций, контрсанкций, потом они, потом мы и так далее, и так далее. То есть так может дойти до бесконечности. Действительно, мы через несколько лет окажемся в железном занавесе, у нас будет плохая продукция, у нас будут высокие цены, мы вернемся в худшее представление Советского Союза, как мне кажется. Ну, по крайней мере, на несколько ближайших лет, а то и парочку десятилетий. Лично я, извините, не хочу жить в эпоху перемен. 90-е годы, если вы помните, я, слава богу, их застал только ребенком, но прекрасно помню, как было плохо. Поэтому я не думаю, что большинство из наших жителей сейчас хотят вернуться в эти сложные времена с разгулом преступности и чего угодно, да, поэтому, давайте мы как-то будем аккуратнее, да, и вот в этих, понятно, что не от нас это все зависит, но мы это продолжаем обсуждать, и, как я вижу по многим комментариям, что очень многие готовы поддерживать, давайте мы вот будем, как в шахматах, все-таки думать на несколько шагов вперед, иначе, конечно, очень легко принять решение, очень трудно потом бороться с его последствиями. Продолжим общение с вами буквально через несколько минут, обсуждаем антисанкции, как мы можем их применить против США.
Бизнес и немного личного.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем антисанкции. Действительно, тема очень на пике сейчас находится. И нам всем хочется ответить каким-то образом Соединенным Штатам Америки. Я, честно говоря, когда смотрю очередные сообщения о претензиях в отношении России, как раз будет химатака, якобы какая-то химатака в Сирии, якобы какое-то отравление нашим же газом в Лондоне, всегда, конечно, возникает, что, действительно, придумывают такие поводы для того, чтобы к нам придраться. И хочется на этот повод сразу же ответить. Явно же несправедливо, да? Явно же просто специально придумали повод для того, чтобы ввести против нас санкции. Во-первых, мы не видим полную картину. Здесь так стоит немножко так остыть, да, наверное. И не только нам, да, в основном-то все-таки к людям, принимающим решения, и пытаться взвесить эту информацию. Это ж как вот с каким-то хулиганом на улице, да? То есть можно попытаться сразу ответить, но если у хулигана черный пояс, то тут, наверное, да, надо как-то подумать, как нам хитрее поработать с ним, да, или, по крайней мере, отсрочить, да, какое-то вот вмешательство, да, и попытаться самому немножко поднакачаться, да, и тогда уже ударить. Мне, честно говоря, вот эта позиция больше нравится. Понятно, что сейчас нас вынуждают провести какие-то дополнительные контрсанкции тоже против нас, каким-то образом, в общем, дисбалансировать вот эту ситуацию и дать дополнительные поводы для стран Запада, чтобы они могли применить дополнительные экономические меры, какую-то политическую изоляцию и так далее. Но пока у нас правительство достаточно хладнокровно к этому всему относится и, что меня радует, не ведется на эти провокации. Все зависит, конечно, от людей, принимающих решения. Давайте я буквально несколько сообщений ваших зачитаю. Достаточно много их пришло. Олег пишет, санкции ввели до всего, что вы перечислили. Я перечислял Крым, Донбасс и, собственно, Сирию. Дорогой, извините. Все-таки санкции ввели после того, как наши войска попали в Крым. Именно после того. Посмотрите, как это все развивалось. 2013 год это произошло. Так что не надо путать здесь. Все причинно-следственно причинно-следственная связь, она именно такая. Какая была причина у другого, да, это уже, наверное, вещь, которую можно обсуждать, да. Но именно санкции ввели после того, как мы ввели войска в Крым. Ну, вот не надо здесь рассказывать мне. Дальше, значит, через 700 лет историки будут писать, что Россия в конце 20-го и начале 21 века жила при англосаксонском иге, под англосаксонским игом. Может быть, не знаю, что там будут писать. Там, вы знаете, в учебниках истории все очень сложно. Там как раз-таки победители пишут историю, поэтому уж как кто выйдет победителем, тот ее и напишет. Знаете, есть такой анекдот про Обаму, который попал в ад, и там пришлось расплачиваться рублями. Ну, вот не помню сейчас, как конкретно, не воспроизведу, но, в общем, можете погуглить, посмотреть. Когда зашла речь о закрытии воздушного коридора по России, пишет Сергей, американцы забеспокоились, с этим и связано, скорее всего, их желание не продвигать новые санкции. Можно запретить продажу их сельхозпродукции, продолжать политику отказа от доллара. Да, вот мне кажется, вот здесь как раз так четко отражается та политика, которую мы сейчас проводим, да, и как мы можем правильно подготовиться к дополнительным санкциям. То есть вот я думаю, что сейчас нам самим педалировать вот эту санкционную войну не стоит, потому что мы находимся в более слабом положении. Поэтому нам нужно, да, занести кулак, пригрозить, что мы что-то сделаем. Американцы тоже не дураки, они начнут торговаться. И это даст нам возможность выиграть время. Как мы этим временем распорядимся, это большой вопрос. То есть за последние 4 года какой-то прогресс есть, но все-таки прогресс не такой большой для того, чтобы мы могли уже сейчас что-то делать такое серьезное. Поэтому нам нужно ускорять вот эти темпы собственного экономического роста, поиска различных способов импортозамещения и так далее, и так далее. То есть нам такую создавать сильную экономику. Пока, честно говоря, не сильно я вижу, чтобы наши чиновники как-то меняли свою политику. Какая-то работа идет, но очень и очень медленно. Нам здесь нужно, конечно, сейчас поторопиться. Наталья очень много сообщений нам написала, но главный ее тезис в том, что нам нужно новое правительство, которое будет работать в интересах России. Ну да, новое правительство, которое будет работать, не будет лениться и будет все-таки заниматься экономическим ростом, а не чем-то еще. Это я уже так от себя добавляю. В разумных запретах ничего плохого нет, посмотрите на Запад, сплошная цензура, пишет Наталья. Ну, не знаю, в каких-то запретах, наверное, есть смысл, но все-таки не в очень больших. Например, Телеграм запретили. Это хорошо или плохо? Я не знаю. Вот не уверен, что это был правильный путь. Чем мешал? Зачем кому-то какие-то ключи нужны? Как это поможет бороться с терроризмом? Не знаю, да. Но очень плохой сигнал для всех, кто хочет заниматься какими-то инновациями. Чего достигли? Тем более, что Телеграм продолжает работать. Вот, что больше всего меня как раз-таки удивляет во всей этой истории. Дальше. Значит, отличная трактовка. Мы развязали конфликт. Да, кстати. Так, ладно, хорошо. Я не говорю о том, что мы развязали эти конфликты, да. То есть я считаю, что мы. Подождите. Во-первых, то, что мы зашли в Крым, это и есть, да. Я не политик, да, я сейчас не буду обсуждать, не моя поляна. Но тем не менее, то есть я проследил просто причинно-следственную связь. Мы зашли в Крым. После этого объявили санкции. Все. То есть, а там уже, наверное, уже нужно было бы смотреть, да, если бы мы не зашли в Крым, да, что бы было после этого? Нам бы для нашей экономики было хуже или лучше? Та база США, да, которая бы там, наверное, появилась, да, может быть, не появилась. Мы ж точно не знаем, что бы произошло. Мы ж в будущее не можем заглянуть в таком сослагательном наклонении. Было бы, наложили бы на нас санкции, или наоборот, мы стали бы дружить, мы стали бы каким-то таким более хитрым путем разговаривать с американцами, а не такое тупое применение силы, как произошло сейчас. Может быть, оно было правильно, может быть, было хуже, я не могу этого утверждать, но тем не менее, пока это непонятно, да, и пока мы расхлебываем то, что произошло несколько лет назад, и, к сожалению, пока расхлебываем, ну, получилось не очень хорошо, пока. Могло быть хуже, согласен, но могло быть и лучше. Территория России действительно большая, но смысла об этом говорить нет, потому что там 75% не жилая территория. Если брать нормальную жилую территорию, то окажется, что Соединенные Штаты имеют больше. Ну, здесь, да, возможно, соглашусь. Ну, по крайней мере, у них более обжитая инфраструктурой территория, и поэтому Поэтому здесь, ну, экономика, она быстрее развивается, когда все-таки так более компактно находится все это. Так, я не пью Кока-Колу и Пепси, а вот от доллара не откажусь и за границу тоже еще поеду. Ага, так, вот это уже как раз мы, кто от чего готов отказаться и когда. Я как пострадавший от санкций бизнесмен могу сказать официально, санкции начались до Украины и Крыма. А, да? Ну, докажите тогда, что вы понимаете под поводом, под санкциями, да, ну, просветите меня, как вы в отношении, как вы пострадали от конкретных санкций еще там до начала 2013 года, конкретику, пожалуйста. Давайте у нас примем звонки, Валерий Самар нам звонился, добрый день.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мне кажется, вот все, что сейчас в средствах массовой информации обильно обсуждает, это обсуждается все ли отголоски, как следствие. Напрочь отходится глубочайший анализ одного единственного вопроса, а он ключевой. Почему от России последние 20 лет шарахаются даже бывшие союзники и друзья? Ну, правда, у нас там осталось пару друзей, или там, как вернее, союзников. Ну, как-то они о родной, о братской крови вспоминают, когда им нужны деньги. Иногда вот, когда даже экономисты выступают, вроде, у вас нефти много, газа много, ну да, вгащите нам немножко. То есть у нас все какие-то друзья только через деньги. Но мы прекрасно знаем, что любой за деньги имеет устоявшийся термин. Я сейчас не буду его называть, он весьма неприличный. Любовь за деньги. Вот это глубочайший анализ. Если бы у нас хотя бы 2-3 союзника, друга, таких бы нападок, таких потоков лжи, наверное, бы не было.
Ну, союзников, получается, надо было делать каким-то образом, да? С ними нужно было, получается, дружить, правильно?
Ну вот, а вопрос-то в другом. Мы вроде как всем помогаем. Вот буквально несколько лет, мы даже Греции хотели деньги подвезти, мы бы даже подвезли, у меня нет такой информации. Мы ходим, предлагаем всем деньги. Вам деньги нужны? Не нужны. Нужны, сейчас подвезем. Мы всем помогаем. Сейчас будем Сирию, которую превратили в песок, сейчас будем опять же на свои деньги будем восстанавливать Сирию. Всем помогаем, а друзей нет. Даже вот в ООН и так далее, в других организациях.
Да, понятно, да, спасибо. Ну вот это, кстати, тоже здесь не моя тематика, дипломатические отношения, но очень много сводится к тому, что у нас, ну, как-то странно все-таки вот выстраивание вот этих дипломатических отношений. То есть, с одной стороны, да, мы всем прощаем деньги, эти кучу долгов, всем даем новые кредиты под покупку оружия, там, в Венесуэле, кому угодно, да, явно невозвратные кредиты. Но почему-то нас, то есть как здесь выстроены отношения, да, то есть можно, в принципе, мы тоже можем, да, выйти на улицу и людям деньги раздавать, да, они нас станут после этого уважать, мы их сделаем союзниками, нет, тут, наверное, одними деньгами вопрос не решается, да, какими-то вот более комплексными мерами это все решается, но вот действительно согласен с вами, этого ничего не было сделано. А то есть у нас было восприятие такое, что да, может быть, что люди нам, скорее всего, должны и будут как-то это воспринимать, и будут нашими союзниками, но вот как казалось, нет. Наверное, потому что в Америке денег больше. Добрый день, Сергей Михайлович, слушаем вас. Можете, пожалуйста, убрать.
Да. Слышите меня, да?
Да, слышим вас, минута.
Да. Прежде всего, я хотел бы сказать, что самым главным союзником нашей страны является наш народ. И вот его надо и слушать. Но вы знаете, уважаемый ведущий, я не могу согласиться ни с вашими фантазиями о том, что было бы, если бы мы там того-то не делали. Было бы то же, что и было с Югославией. Я думаю, что надо уже давно понять, всем известно, абсолютно всем, все уже признают. Нас вот много лет ненавидят, 300 лет тому назад писали, 200 лет то же самое англосаксы о нас писали. Просто мы самим существованием своим мешаем.
Да, понятно. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, 10 секунд осталось. Ну, с этим тогда надо как-то бороться, да. Ну, я не знаю, всемирную войну организовывать тоже, наверное, надо как-то договариваться скорее. Программа «Бизнес и немного личного». Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.